Хорошо, молодежь, что мы собрались не вокруг шариков, а вокруг нашего Учителя Иисуса Христа. Тема у вас очень хорошая. Учитель здесь зовет тебя. Вопрос, а зачем? Духу Святому так было угодно, чтобы текст так звучал. Ведь можно было сказать, Господь зовет тебя, или Сын Божий, или еще как-то Иисус. Там стоит Учитель. Для того, чтобы оттенить эту мысль, когда зовет Учитель, то обязательно подразумевается, кто? Ученик. Нас зовет учиться. А на какой уровень выйти? Тоже Писание говорит. Ученик должен подняться на уровень учителя. Да? Глубокая мысль в вашем теме, вашего молодежного. Ну, молодежь, я знаю, что вы любите, когда вам больше рассказывают, чем проповедуют. Правда, нет? Но детсад вообще-то у нас кончился. Нам надо серьезные вещи тоже воспринимать на нашем молодежном общении. Я хочу говорить о серьезном, ну и буду, конечно, рассказывать, чтобы было вам по сердцу. Значит, тема у нас, или место Писания, которое хочу читать, и потом будем рассуждать, написано Титу, глава 2, стих 14. Послание Титу, глава 2, стих 14. «Который дал Себя за нас», имеется в виду Иисус Христос, «Иисус Христос дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Народ особенный. Учитель зовет, чтобы ты, как ученик, превратился в человека особого. Вы, наверное, тоже слышали такое стихотворение, его потом в христианстве превратили в песнь, да? Другим позволено, тебе нельзя. А последний куплет? Тебе позволено, другим нельзя. Ты особый. И особый, когда тебе нельзя, и особый, когда тебе можно. Ну, я ефиоплянин. Чем особый, а? Ну-ка, скажите. Цвет кожи черный. И поменять не может. Хотя каждый рождается белым. Знаете, да? Негры рождаются белыми. Белыми на третий день становятся черными. Феномен такой интересный. Ну вот так вот. Ну, Бог так устроил. Особый, особый. Хорошо, что мы белыми остаемся, да? А вот богатый, чем особый? Ну, у него больше, чем у других. А народ Божий чем-то должен быть особый. Дал себя, цена, смотрите, заплачена на Голгофе, цена крови, жизни заплачена, чтобы мы, как Божий народ, стали особыми. Особыми, и здесь место отмечает, в добром особыми. Тема добра, она вообще обширная, это не просто 15 рублей бомжу подарить. Нет, это намного больше. Добрый в мыслях, добрый в делах, добрый в словах. Добрый в смысле жизни, в принципах и все. Некоторые тени отмечу, сначала пример расскажу. Это было в этом году, случилось. В одной школе, в общественной науке, учительница детям предлагает. Детки, ваши родители, кто верующие, кто неверующие, у кого там баптисты, у кого адвентисты, у кого коммунисты, пожалуйста, каждый... По отношению своих родителей сориентируйтесь и напишите такое сочинение на тему. Кто такие коммунисты? Или кто такие баптисты? Или кто такие там еще? И вот девочка из семьи брата приходит домой. Папа, нам сегодня задали такую тему написать. Мы же баптисты? Ну, вы, во всяком случае, с мамой. Ну, да. Ну, вот нам задали написать сочинение. Кто такие баптисты? Чем они особенные? Ну, отец говорит, ну, хорошо, дочек, напиши. Дашь мне потом прочитать, ладно? Ну, хорошо, договорились. И вот этой скорбью, иначе не назову, он поделился, когда прочитал это сочинение. Мне рассказывает. Говорит, ты знаешь, я аж в ужас пришел, когда прочитал. Баптисты – это народ, который живут по очень строгим правилам, порядкам. Каждое воскресенье они ходят на богослужение. Женщины ходят в длинных юбках, если замужем, то повязывают платок. Если не замужем, то они гладко причесаны. Мужчины у них ходят в черных костюмах, обязательно верхняя пуговичка у них будет застегнута. За столом у них нельзя много разговаривать, ну и прочего в таком духе. Точка. Все. Народ особенный. Братья и сестры, если бы вам предложили сказать, а чем особенный, вы бы так написали, нет? Не так? Я хочу в Писании вместе с вами посмотреть, чем, в чем особенность Божьего народа. Да, мы особенные в одежде, да, мы особенные в некоторых порядках, но главное не в этом. Главное не в этом, это второстепенно. Одна из главных особенностей – это отношение к греху. Так случилось, что грех вошел в мир. Бог не творил грех и не планировал, чтобы грех вошел в жизнь людей. Но так случилось, потому что грех был в мире, дьявол там был, человек не внял предупреждением Божьим. И теперь Бог Сына Своего отдал, чтобы стал народ особенный, у которого отношение к греху другое, чем у всех. Писание так отмечает. Тот, кто Божий, тот в отношении к греху идет к свету, чтобы обличились дела его. А кто не особенный, тот идет к тьме, чтобы не обличились дела его. И вот посмотрите, как бывает, а? Христос пришел, Иоанн Креститель еще раньше говорили, покайтесь, веруйте в Евангелие. Что подразумевает покаяние? Грехи к свету! Грехи к свету! Кстати, за покаяние молодежь, должен сказать, существует два момента, которые в покаянии должны присутствовать. И наша христианская молодежь часто один момент хорошо знает и усвоила, и, может быть, с детства даже усвоила, а второй момент почти не усваивает или не подразумевает, или на этом деле застревает. А какой? Человек, когда кается, он должен покаяться за поступки или проступки, прямее сказать, за грехи, которые сделал. Крал, обманывал, не вслушался. Ну и можно большой-большой список сделать. Вот то. Это грехи, да, за них надо каяться. Но это только полдела. Покаяние должно включать в себе еще элемент, когда человек осуждает себя за безбожный образ жизни. Что когда он жил как хотел, жил по воле князя господствующего в воздухе или по воле родителей, может быть, или воспитания, в общем, по своему, только не по Божьему. Вот это должно быть осуждено. Если человек это в своем покаянии не подразумевает, возрождение не происходит. Да, может быть, какое-то облегчение, вроде грехи Бог простил, но вышел с собрания и дальше творит опять свою волю, и опять груз на сердце, и особенным человеком не стал. На собрание стала ходить одна девушка. Мы ее полюбили, долго она ходила в собрание так. Уже ее и бабушки полюбили. Она даже на благовестие ходила, проклятые раздавала. Ну вот одна подхожу к ней и говорю: «Таня, мне надо с вами поговорить». Я, говорит, тоже хочу побеседовать. Спрашиваю, мы в беседе согласились, встретились. Спрашиваю: «Вот слушай, ты прочитала Евангелие?» «Да, прочитала». Я говорю: «Ну вот смотри, в Евангелии есть люди сравнены, что так написано там, что бывают сыны Божии, бывают сыны лукавого. Бывают овцы, бывают свиньи». Ну, вы читали так, нет? Ну, я читал, да? «Бывают сыны царствия, бывают сыны века сего». Ты кто? Трудный вопрос, нет? непростой. Спрашивают, ты вот кто? Дитё Божие или как? Мы там все перечислили, сначала спрашивают, ты кто? Знаете, я заплакала, говорит, не знаю. Я говорю, ну хорошо, давай я тебе помогу. Ты вот в собрание ходишь, слышала призыв к покаянию? Слышала, ты каешься? Каюсь. А Бог тебе грехи простил? Не знаю. Тогда расскажи, как ты каешься. Она говорит, вы знаете, вот сижу на собрании, у меня призыв. Зовет сердце покаяться. А я говорю, я вот домой приду, мне стыдно перед всеми выходить покаяться. Я приду домой и покаюсь. Прихожу домой, родители неверующие, еще сестра неверующая. Я прихожу домой, закрываю за собой двери, стою на коленях и искренне прошу у Бога прощения. И это мне хватает на 2 дня. Я вот радуюсь, вроде хорошо, а потом со мной опять плохо. Я говорю, Таня, давай я тебе объясню, в чем твоя проблема. Вот человек должен каяться за то, что он сотворил плохие дела. За это он должен покаяться, попросить прощения у Бога. А еще он должен попросить у Бога прощения за непослушание Богу, что он жил, как хотел, а Бога не слушался. И это главнейшее в покаянии. А проступки – это же уже без Бога жил, это производные листочки, так сказать, у дерева. А у тебя получается так. Господи, я покаюсь, а Бог говорит, ты же в собрании каешься, а ты непослушание проявляешь. Я дома покаюсь, условия Богу ставишь. Поэтому у тебя только твое покаяние 2 дня работает, а потом опять нет. Вопрос не в том, где человек кается, именно в собрании, или еще там, чтобы проповедник какой-то приехал. Вопрос в том, чтобы человек послушался Бога. Зовет покаяние в собрании, кайся в собрании. Ночью пробуждает, вставай, кайся, тогда встань. И когда искреннее послушание проявишь в покаянии, это первый шаг, а потом всю жизнь так вот слушаясь Бога, это плод покаяния, и у тебя будет настоящая жизнь. Но такое покаяние Бог возрождения дает. Так мы пообщались, она так приняла истину, покаялась, так вот Бог ее благословил. Молодежь, вам понятно стало, что такое покаяние? Особый народ, который к Богу идет, но он кается, во-первых, за то, что без Бога самовольно жил, отдает себя в распоряжение Божие, это одно. И второе, за все проступки, какое натворил. Бывает, за что очень стыдно, но покаяться надо. Помните Закхей? Смотрите, как интересно, да? Он, когда принял Христа в дом, он сказал, кого обидел, воздам вчетверо. Это какое покаяние? Какая часть покаяния? За проступки. Половину имения отдам, раздам. Это что? О чем? Это какой плод? Образ мыслей поменялся. Принцип жизни. Теперь буду жить, как Бог велит. Если имеешь много, поделись с нуждающимся. Да? Отношение к греху еще вот что подразумевает. В Иоанна в 3 главе, в 1 послании написано. Тот, кто Божий, он очищает себя. Дело в том, что нас жизнь оскверняет грехом. Где-то не пободрствовал, случилось, осквернился. Может, где-то в какое-то общество попал, за компанию погрешил или еще как-то. Но когда человек идет к Богу и становится особенным, у него по отношению к греху приходит отвращение. И если осквернился, то обязательно приходит внутренняя потребность очиститься. Приходит ко мне юноша один, говорит, мне нужна помощь. Я говорю, какая? Вы знаете, мне вот так произошло, я покаялся перед Богом, Бог мне все грехи простил. Но когда я еду из дома в церковь и обратно, там надо было такой большой участок проезжать на автобусе, я проезжаю мимо одного дома, мне приходится проезжать, и у меня там тогда сердце колотится, и у меня совесть начинает терзать. Ну, я вроде успокаиваю, я же покаялся. Но когда я проезжаю мимо этого дома, у меня опять терзание в сердце. Я говорю, ну, с чем связано? Да знаете, я в этом доме, когда еще был подростком, воровал. Кроликов воровал. А теперь я покаялся, а у меня покоя нету. Что мне делать? Окажите мне помощь. Я говорю, ну хорошо, ты уже юноша, взрослый человек. Можешь возместить свое то, что воровал? Ну, практически могу. Я говорю, ну я знаю другую сторону. Практически-то можешь, если деньги... Речь о средствах. Но я знаю другое. Ты пойдешь к воротам, а там будет такая борьба. И так будет страшно просить прощения, что очень тяжело. Поэтому я тебе советую. Давай мы вместе помолимся. Решишься один идти? Иди. Боишься? Я с тобой пойду. Но это надо идти наладить. Смотри, Захей, смотри, другие. Кто крал, впредь не кради, а за похищенное заплатит, написано в Писании. Давай будем очищаться. Иначе Бог, ну, с тобой в затруднение придет, или ты в затруднение придешь. Особый человек, Божий человек, он ко греху очищается. Ну, так договорились, дело приходит так радостно. Простили меня, мы объяснились, а Христа засвидетельствовал, возмездие даже, ну, там, кроликов не захотели брать. Но факт то, что исправился, сердце, совесть свободна. Ну, и еще в 5 главе 1 послания написано в отношении к греху «хранить себя». Хранить. Особенность Божьего народа в том, что хранить себя от греха. Грех всегда у нас рядом. Всегда рядом. Да, там искушение, вот брат рассказывал, там еще что-то. Но особенность Божьего человека, Христос за это пострадал, чтобы нам себя хранить. Друзья дорогие, и вы лучше сами каждый себя знаете, как мы себя храним. Или падаем в искушениях, или побеждаем в искушениях. Я одну историю вам расскажу, которая меня так, в общем-то, обрадовала. В одной семье так случилось, у них 6 сыновей, ну, такие уже взросленькие все, подростки, молодежь. Ну, и случилось, что к ним приехал гость. В другой церкви юноша, который к Богу обратился, но крещение еще не принял. И вот они за столом сидят и знакомятся, и общаются. Ну, молодежи какие темы при общении в настоящее время? Ну, у них тоже современная тема – компьютер. Ну, и теперь эти хозяева, значит, ему говорят, «Слушай, а у вас дома есть компьютер?» Он говорит, «Есть». «А родители верующие?» «Ну, да, верующие». «И компьютер есть?» «Ну, да, есть». «А видики тоже смотрите?» Он говорит, «Как?» «Нет, у нас нету этого. Мы знаем, что это грех». Ну, а втихушку, когда отец не знает, там же можно сделать пароль или еще, или так засунул диск, вытащил, можно же. Он говорит, как? Так не можно, это грех. Мне эту историю рассказал отец вот этих шестерых за этого юноша из нашей церкви. Говорит, как я обрадовался. Я, говорит, невольно оказался свидетелем этого разговора. Он говорит, как вы смогли, что у него сердце, хранить себя от греха? Молодежь, дорогие, у нас у всех почти есть телефоны, если не у всех, да? У всех, может быть, есть планшет или компьютер или еще что-то. Во всяком случае, доступ есть. Есть доступ ко всем этим нишам греховным. Друзья дорогие, только там внутри наша особенность – Дух Святой, который может нас и предупредить, и вот это сохранять. Рожденный от Бога, сохраняй, хранит себя от греха, от всех этих грязных картин, сообщений и прочее, прочее. И не только в компьютерной области, она намного шире. Время не позволяет об этом больше говорить, но я хочу так вот, ну, обратиться к вам, друзья. Есть ли у нас такая особенность? Есть, стоит ли эта печать на нас? Он особенный. по отношению к греху особенный. Мне так радостно было, ну, сейчас реже это встречается, раньше чаще, братья были в армии, из христианских кругов в армии. Вот приходит брат с армии, спрашиваю: «Слушай, какая кличка у тебя была в армии?» Он говорит: «Святой». Другого спрашиваю: «У тебя какая кличка была в армии?» «Святой». «Братья, приятно, нет?» Я скажу: «Приятно. Особый. Особый смог выстоять, не принял то, что предлагал мир, не нарушил Слово Божие. И мир даже видел. Особый». Следующая особенность, о которой говорит Слово Божие, то, что Божий народ имеет мир и покой. Братья и сестры, этим надо дорожить. Когда я учился для того, чтобы водить машину, инструктор сидит рядом, ну, едем по городу, я весь в напряжении, ну, курсант. Движение у нас город большой, движение сильно. А он смотрит, что у меня вроде получается, расслабленный, и говорит: «Слушай, ну ты мне сказал, что ты верующий». «Ну да». «А что тебе твоя вера дает? Какая выгода?» «Ну, существенный вопрос, брат сестра». «Ну, для мира существенный, да и для нас тоже, нам не просто так, что нам наша вера дает». А мы ехали как раз через такую площадь торговую, там торгуют всем, киоски там и прочее, прочее. Я ему говорю: «Знаете, меня вера моя дает то, что вот купить нельзя нигде. Ни здесь, ни за какие деньги, и выписать, и по интернету не купишь». Он говорит: «А что это такое?» Я говорю: «Покой на сердце». Он подумал, подумал: «Да», говорит, «уж покоя-то нигде не купишь». Братья и сестры, удел народа Божия – иметь покой на сердце и дарить мир друг другу. Вот смотрите, Христос посылает учеников, говорит: «А входя в дом, говорите: мир дому всему, и мир ваш там почиет». Мы не только хранители, мы носители мира. Это особенность наша. Блаженны миротворцы, ибо они нарекутся сынами Божьими. Мир Божий соблюдет сердца ваши. Братья и сестры, это удел наш. Христос говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, и найдете покой душам вашим». Молодежь, обращай внимание, здесь чуть высшая наука. Покоя существует два. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Это покой усыновления. Когда человек приходит к Богу с покаянием, Бог дарует ему возрождение, и человек получает покой усыновления. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Это один покой. А второй покой, он называется покой послушания или покой ученичества. «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Я надеюсь, что среди вас все знакомы с беспокойством, когда мы проявляем какое-то непослушание или получаем, так сказать, в Божьей школе двойку. Ну, к примеру, вечером, ложась спать, принимаю решение: «Господи, мне надо поближе побыть с Тобой, поэтому я проснусь рано, почитаю Слово Божие, побольше побуду в общении, в молитве, ну и потом начну завтра свой студенческий день». И засыпаю. Утром рано, будильник прозвенел, я проснулся, сразу вспомнил свое намерение, но одеяло такое теплое. Ну, 5 секунд еще глаза прижмурю, потом это 5 минут, а потом это еще И потом уже быстро-быстро надо встать, умыться, наспех помолиться и пошли учиться. Какой покой на сердце? А? Братья, какой? Да никакого. Правильно, никакого. Там одно осуждение. Ну что же я сделал? Я же Богу обещал. Я вероломно поступил. Я изменил Богу. Друзья дорогие, за это нужно просить у Бога прощения. Вот за такое вероломство, за такое непослушание нужно просить прощения. Да, вот такое непослушание, оно нас не вычеркивает еще из книги жизни. Мы еще о покое, усыновление, он у нас остается. Бог нам простил грехи, возрождение не утрачивает еще силу. Но если постоянно так из дня в день так жить, если живете по плоти, то умрете. Придет беда тогда. Предстанем неверующими. Друзья дорогие, послание евреям, поэтому и написано в 4 главе. А входим в покой мы, уверовавшие, то есть в покой послушания. И вот этому покою нужно учиться. Этому нужно учиться. Учитель здесь и зовет тебя. Приходи, учись от меня. Вот кротости, смирению, послушанию. Научишься, приобретешь покой. И в этом особенность Божьего народа. Третье, что хочу назвать, чем особен Божий народ и к чему Господь зовет, это общение. Братья и сестры, молодежь дорогие, это очень ценно. Бог свой народ вводит в общение. Мы с вами спели, да? Хорошо, когда вместе в общении. Общение есть в двух направлениях. Есть общение вертикально с Духом Святым, с Богом. И есть общение, так сказать, горизонтально. Общение друг с другом. Это удел Божьего народа. Общение с Духом Святым. Дух Святой – это Дух сопровождения. Можно было бы целое общение этому посвятить. Но я хочу только сказать самое главное. Мы призваны постоянно быть в общении с Духом Святым. Так и молятся, да, в молитве благословения. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Друзья дорогие, этим надо ценить. Духа Святого не должно нам ни угожать, ни огорчать. Очень нужно ценить. И ни на что не променивать. Ни на что не променивать. Аж иногда бывает. Вторая сторона – это общение друг с другом. Общение друг с другом. Оно подразумевает сопереживать друг с другом. Сопереживать, служить друг другу, ободрять, исправлять друг друга. Все это с любовью. Это удел народа Божия. Может быть, вы в молодости еще не так это цените. Повзрослеете, вы больше это станете ценить. Братья и сестры, но в молодости учитесь. Учитесь общаться друг с другом на фоне с Духом Божьим. Учитесь служить друг другу. У нас братья, несколько братьев, работали по ремонту квартир. Может быть, у вас тоже такие есть. Ну, вот богатый человек нанимает, ему обделывают квартиру, так сказать, под ключ сдают. Ну, вот так эти братья, бригада, нанялись, сделали все, обделали, под ключ уже все приготовили, приглашают хозяина. Богатый человек, такое положение в обществе занимает высокое. Позвали, вот он ходит, смотрит, как сделано все. Ну, братья смотрят, ну, нравится ему. Нравится, ну, то. Ну, принял, все хорошо. Ну, и наш брат один ему говорит. Ну, вот, говорит, теперь поставите стол, позовете друзей и вместе порадуйтесь новоселью, новой квартире обновленной. А тот помрачнел и говорит, в нашем кругу не радуются такому, только завидуют. Молодежь, он правду сказал. У нас удел другой. У нас удел другой. Кто-то что приобрел, пусть материально или духовно тем более, а мы можем друг с другом радоваться. А мы можем друг другу еще помочь как-то, еще. Я от радости поделился радостью, удвоилась радость. Друзья дорогие, это наша особенность. И к ней надо стремиться, о ней надо заботиться. И, впрочем, быть в обществе святых без общения – это трагедия. А так бывает. Сидит в собрании, общение идет, а он скучает. А она тоже. Нет общения. Внутреннего общения нету. И внешнего нет. Ну, попоет. А общения, если нету, это трагедия. Христос платил, чтобы был. Когда я вознесен, буду всех привлеку к себе. А кто не привлечется? Только тот, кто не хотел. Только тот, кто отвернулся. Практически Бог сделал все, чтобы Иисус Христос был распят, был на виду. И табличку прикрепили, чтобы она, так сказать, тоже говорила. И народ там был, и все. Без внимания невозможно было оставить. Но теперь только тот, кто не хотел, тот отворачивался. И, друзья дорогие, наша особенность должна быть с нашей стороны, приложить старания, и тогда она будет осуществляться. Ну и еще хочу назвать особенность. Знаете в чем? Что Божий народ ищет и стремится к небесному. Ищите прежде Царство Божие и правду Его, и земное приложится вам. Я подчеркиваю, если мы будем искать земного, то Царство Небесное не приложится. Если будем искать Царство Небесного, земное приложится, так Христос объяснял, удел людей этого мира – заботиться, что кушать, заботиться, во что одеться, заботиться о внешнем, вот внешне бы выглядеть, и с чем-то быть в этом мире. А удел Божьего народа – искать, найти и войти в Царство Божие. То есть Божью волю считать выше своей воли. Братья и сестры, мы каждый день сталкиваемся, где надо сделать выбор между своей волей и Божьей волей. Вот Бог говорит так, а мне кажется и нравится вот так. Что выбрать? Я вам скажу правду. Еще ни один раз, я 43 года как принял крещение, прошло 43 года. За эти 43 года, братья и сестры, еще ни разу не было мне хорошо, когда я выбрал свое. Вот выбрал по-своему, совесть судит, радость пропадает, и в конце концов и жить не хочется. Выбрал по-божьему, да, это стоит какой-то борьбы, а потом смотришь, благословение и там, благословение и там, благословение и там. Выбирайте Божье. Божью славу считать выше, чем свою славу. Божью мудрость считать выше, чем мудрость человеческую. Вот это значит выбрать Царство Небесное. Мне по служению приходится преподавать иногда на библейских курсах. Это случилось несколько лет назад. В одном городе нужно было преподавать на курсах. Съехались курсанты с разных городов, мест, и мы, преподаватели, прозанимались неделю. Вот подходит один брат-курсант в перерыве и говорит: «Брат Яков, помогите мне стать верующим». Я на него посмотрел и говорю: «Так постой, обожди, ты ж курсант библейских курсов, ты что, неверующий?» «К сожалению, я неверующий». «Так ты член церкви?» «Я член церкви, но я неверующий. Помогите мне стать верующим». Я затрепетал. Как? Во-первых, вопрос, как он сюда попал. Как что? Ну, мы договорились, чтобы встретиться уже, когда время, чтобы было время, никто не помешал. Ну, когда состоялась встреча, я ему говорю: «Тебе надо подробно все рассказать. От начала до сего, чтобы я тебя мог понять. У меня много вопросов, но я их не буду пока задавать. Ты сначала все расскажи сам». И вот его история. Вот я был деревенский пьяницей. Жизнь моя поломана. В грехах я повинен во всех, которые существуют. Но в нашу местность приехала благовестие, палатка. И пресвитер, рядом живущий, позвал меня из соседней деревни, позвал меня на эту палатку, на благовестие. Я слушал, сначала ничего не понимал, потом что-то все-таки понял, потом понял, что Иисус Христос грехи прощает, и я покаялся. И мне Бог все грехи простил. И потом я принял крещение и стал членом церкви. А потом случилась такая история. Я шел по нашей деревне, и вдруг мне внутри такое побуждение. Зайди вот к этой бабушке, ну, он ее там назвал, как зовут, и все, и наколи ей дров. Скоро зима, она вынуждается, у нее нет никого, ты ей должен помочь. И такое ясное побуждение, я как будто голос услыхал. Я остановился, и у меня такое возмущение. Как? Раньше меня сатана толкал, пей водку, я пил, кури, я курил, блуди, я блудил. А теперь меня опять кто-то заставляет дрова колоть или что? Не буду. И я пошел. Я стал неверующим. Да, я молюсь, я и пою иногда, и на собрания хожу, я и читаю слово, но это все мертво. Как мне быть? Я ему объяснил. Я говорю, ты Духа Святого огорчил. За это каяться надо. И причем серьезно. Дух Божий тебя побуждал. Ты понимаешь это? Понимаю. Но написано, с искренним Бог искренне поступает. И если осознаешь, искренне попросишь, Бог тебя простит это и восстановит, придет и радость, прощение, и усыновление, придет радость, если вот это исправишь. Он это исправил. Все исправилось у него в жизни. Братья, мы могли потом вместе с ним радоваться. Он потом дальше учился так, слава Богу. Но я допускаю, что в наших рядах есть тоже кто-то, кто явное движение Духа Святого угасил, подавил, остается в рядах, может, звание остается, а особенности христианской уже и нет, то мы тоже вас зовем вот на таких служениях, обратитесь к Богу. Так же, как грешник, признайтесь, плод покаяния принесите, Бог поправит вашу жизнь, поправит. Христос дал себя, чтобы вы были особенными. И если этой особенности нету, а некоторым эта особенность иногда в тягость кажется, ну что я буду выглядеть, как белая ворона, особенности в одежде? Нет, буду похожий на мир. А кто-то стрижется, кто-то бороду отпускает, кто-то еще. Да, лишь бы быть особенным, как в миру особенный. Нет, Христос не для этого умирал. Христос умирал, чтобы была в святости особенность, в чистоте от греха. Я заканчивать буду слово. Я хочу сказать, что особенностей много. Вы можете их еще перечислить. У нас должна быть особая речь. У нас должна быть особая надежда, особый смысл жизни. Закончу одним примером. Из жизни пример. Раздался звонок. Я взял, снял трубку. Взволнованный голос просит. «Пожалуйста, приедьте в больницу». Моя дочь умирает. Дочери 18 лет. В детстве ходила на собрания. Сейчас мама неверующая, папа неверующий. Она тоже вела образ жизни безбожный. Ну, я узнал, где приезжаю. Лежит в реанимации. Действительно плохо. Ну, еще в сознании. Спрашиваю, Катя, ты меня узнаешь? Узнаю. Что ты хочешь? Жить хочу. Спрошу, Катя, ну хорошо, жить ты хочешь. А для чего ты хочешь жить? Долго молчала. Том говорит, не знаю. Я говорю, знаешь, Евангелие говорит так. Бог дает человеку жизнь, и для того, чтобы он познал Бога, хотя он недалеко от каждого из нас, служил Богу, жизнь свою Богу посвятил, и потом к Богу пришел, дал отчет и вечно жил с Богом. В этом смысл жизни. Если хочешь, мы сейчас для этого помолимся, чтобы Бог тебе дал жизнь. Хочу, я жить хочу. Ну хорошо, давай свою руку, мы склонимся, молись ты, помолюсь я. Мы помолились. Чудом поднялась. Вышла из больницы, из реанимации. Вместе с папой, с мамой пришли в собрание. Поблагодарили, что для нее кровь там сдавали. Поблагодарили, что церковь молилась, что Бог услышал молитву, восстановил здоровье. И все. И больше ее в собрании не было. Прошло 2 года. Снова звонок. Снова снимаю трубку. Плач, крик в трубку. «Приедьте, пожалуйста, Катя умирает». «Где? Больница? Где?» «Да там». Приезжаю. Та же больница, та же реанимация, тот же боксик для умирающих. Но когда глянул на нее, уже весь вид говорил о том, что вот-вот и конец. Я спрашиваю, «Ты меня узнаешь?» «Да». «Катя, ты молишься?» «Молюсь». «Бог тебе грехи простил?» «Не знаю». Я говорю, есть еще одна возможность. Вот с последних сил собери все, что можешь. Помолись Богу. Попроси прощения. Ты на грани ухода. Попроси. Будешь молиться? Буду. Молись вслух. Родители тут падают, молятся. Она помолилась. Ну, слава Богу. Бог принял покаяние. Через несколько часов ее уже не стало. Друзья, не надо себя доводить до этого. Смысл жизни у нас особый. Бог нам дал быть народом особым. Думаю, что у нее так случилось, потому что у нее была очень искренно верующая бабушка, которая за нее молилась день и ночь и в подростковом возрасте. И так, ну, Бог как головню, так сказать, спас еще. Но это далеко не у всех так бывает. А бывает, как брат сказал, цветы на дороге потом. Поэтому если в нашем собрании есть кто-то, кто чувствует, сознает, что нужен Богу пойти, чтобы стать особым, чтобы покаяться, делайте это. У кого нет покоя на сердце, идите к Богу. Бог дает. И усыновление, покой, и ученичество – и с искренним Бог поступает искренно. Если есть в нашем собрании, кто желает покаяться, сделайте это сегодня. За покаяние хочу сказать. Формы покаяния бывали разные в разные времена. Вот во время Иоанна Крестителя форма покаяния была такая. Нужно было зайти в воду, рассказать свои грехи. И потом Иоанн преподавал крещение. И считалось, что это человек, покаявшийся, выходил он из воды каким? Прощенным сердцем, но мокрый. Ну, в воде же сухим не остаются. Но у нас, если кто покается, мокрым не будет, да, мы его обливать тоже не будем. Но прощенным, да. Если есть кто желает получить прощение, в нем нуждается, пожалуйста, проходите. Мы вместе будем молиться.
Твое влияние безмерно расширять, другим позволено, тебе нельзя. Успехом, славою.